С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Будущее властного тандема Медведев-Путин. Газовая война между Москвой и Киевом. Что происходит сегодня? История и современное состояние запретов в Нидерландах. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа программы «Время свободы» – российская, политическая. Одной из главных интриг начавшегося года остается сосуществование в российском властном тандеме Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Как сложатся их взаимоотношения в 2009 году? Эти вопросы задавал российским политологам мой коллега Данила Гальперович.
Весь прошедший год, или как минимум с мая 2008-го, эксперты гадали, ну когда же они поссорятся? Было очевидно, что ситуация эта для России была и остается новой. Центр формальной власти в одном месте, центр фактического влияния в другом. Может, Медведев и Путин и поссорились бы в спокойной обстановке, когда других проблем, кроме дележа власти и денег, нет. Но помогла Грузия. Теперь Владимир Путин может спокойно снять руки со штурвала власти, так как Дмитрий Медведев прошел проверку на лояльность принципам правления, обозначенным в прежние 8 лет. Так думает политолог Станислав Белковский и замечает при этом, что в условиях экономического кризиса этот штурвал вообще становится слишком горячим.
На мой взгляд, вариант возвращения Владимира Путина в Кремль абсолютно нереален. И весь вопрос в том, сможет ли Владимир Путин, и сможет ли Дмитрий, и смогут ли Владимир Путин и Дмитрий Медведев вместе найти для нынешнего премьера более почетную должность, чем нынешняя, и почетный сценарий ухода на эту почетную должность. Если нет, то Путин будет нести бремя ответственности за кризис и дальше, тем более, что в ближайшие полтора года страна будет объята пламенем кризиса, и все экономические показатели будут ухудшаться, а социальная напряженность расти, и отвечать за это может только один человек, но не два. Сейчас уже очевидно какой. Поэтому я думаю, что Медведев на сегодняшний день не заинтересован в том, что Путин слишком быстро ушел с поста премьера, он заинтересован в максимальном обременении Путина ответственности. Путин же тоже не может уйти, пока не обретен почетный сценарий этого ухода. Вот под этим знаком целой системы противоречий пройдет 2009 год.
Однако другие наблюдатели уверены, что Путин и Медведев сильно нуждаются друг в друге. Путин по-прежнему лидер «Единой России», которая включает в себя почти всех глав регионов, большинство депутатов Государственной Думы и контролирует лояльные молодежные организации. Более того, за топливно-энергетический комплекс в правительстве отвечают ближайшие соратники Путина. Владимиру Путину, в свою очередь, нужен легитимный президент, закрепляющий указания премьера своими решениями. Поэтому, как считает декан факультета политологии Московской высшей школы экономики Марк Урнов, с тандемом ничего не случится. Слишком много трудностей вокруг для того, чтобы он в одночасье распался.
У меня ощущение, что нынешний кризис, поскольку он очень действительно глубокий, и последствия его на сегодняшний день трудно предугадать, и длительность его непонятна, и насколько он будет вглубь развиваться, то есть где обнаружится дно, непонятно. Инструментов контроля над кризисом пока не очень сильно просматривается. Думаю, что все те противоречия и такие намечавшиеся линии раскола, которые были видны в поведении двух команд, путинской и медведевской, на сегодняшний день отойдут на второй план. Популярность власти падает, так или иначе начинает накапливаться разочарование. Элиты начинают вести себя не так, как они вели себя до этого. Я имею в виду и региональные элиты, и военные элиты, и бизнес-элиты. Иными словами, проседает тот основной стержень, на котором держалась стабильность политического режима. То есть безусловный авторитет сначала президента Путина, потом премьер-министра Путина и одновременно очень высокий рейтинг президента Медведева. Вот на сегодняшний день эта конструкция начинает ослабевать. И в такой ситуации, когда под угрозу поставлено само существование режима и политическая стабильность, я не думаю, чтобы началась какая-то мощная борьба между двумя людьми, которых связывает много что.
Кроме того, по мнению Марка Урнова, по отдельности участники тандема не воспринимаются публикой.
И в массовом сознании на сегодняшний день, и в элитном сознании не произошло разделение. Вот такой вот отдельно премьер Путин и отдельно президент Медведев. Все-таки они воспринимаются как пара. И вот в этих условиях, конечно, начинать отмежевываться президенту от премьера, говоря о том, что все негативные последствия кризиса – это есть результат предшествующих лет, невозможно.
Но поскольку большинство наблюдателей полагает, что ведущим в тандеме является все же Путин, то ему, стало быть, и принимать решение о том, каким будет расклад российской власти в 2009 году. И если вариант полного ухода от дел не намечен к воплощению, а кресло премьера станет по-настоящему раскаленным, то возвращение в Кремль – это самое милое дело. Так считает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Я не считаю Дмитрия Анатольевича самостоятельным игроком и не вижу реальных рычагов, которые позволили бы ему закрепиться в этом качестве. И наивно, мне кажется, предполагать, что рейтинг Путина может снижаться, а рейтинг Медведева при этом будет оставаться высоким. Более того, мне кажется, что для всей политической системы и для каждого гражданина, как отчасти ее заложника, крайне опасно падение рейтинга Путина, а другого быть не может в ситуации кризиса. Поэтому я и думаю, что и для Путина с Медведевым, и для всей политической системы выгодно дистанцировать Путина и выгодно провести обратную рокировку, снова вернуть его на пост президента и менять уже технических премьеров, которых действительно можно будет раз в полгода проклинать за все те тяготы, которые принесет гражданам и будет приносить гражданам кризис. Вот я просто не вижу другой возможности для Путина и, значит, для всей системы, и, значит, для Медведева тоже сохранить свое положение в системе, сохранить свой высокий рейтинг, кроме как вернуть Путина на пост президента.
При этом Николай Петров отмечает и признаки подготовки такого сценария.
Мне кажется, что просто нельзя найти другого рационального объяснения той спешки, с которой Кремль внес поправки в Конституцию, кроме как идеи досрочных выборов. И обоснование может быть любым, может выйти Медведев и сказать, что у нас поменялась Конституция, я считаю необходимым провести выборы, тем более, что в условиях кризиса на этих выборах может быть получена народная поддержка той программе там серьезных болезненных мер, которые президент новый будет осуществлять во время кризиса.
Неизвестно, какой из трех сценариев реализуется, но ясно, в какой обстановке эта реализация произойдет. Кризис и опасения потерять власть наложат свои отпечатки на любой из вариантов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Эстонии оправдал четверых обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. Избранный президент США Барак Обама обсудит с лидерами Конгресса план стимулирования американской экономики и пути выхода из кризиса. В Латвии развернулась кампания по ужесточению правил использования государственного языка. Правительство Индии заявило, что сегодня Пакистану переданы доказательства, имеющие отношение к террористическим нападениям на Мумбаи в прошлом году. В Японии, третьем по величине автомобильном рынке мира, объем продаж новых автомобилей сократился в 2008 году на 6,5%. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время политики». А Михаил Соколов обсуждает итоги российской региональной политики в ушедшем году. Его собеседник Александр Кынев, известный политолог, специалист по российским регионам. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. — Возвращаемся к самым острым международным темам. Безусловно, главная из них — ситуация в секторе Газа, где продолжаются бои. Израильская армия ведет боевые действия против боевиков радикальной группировки «Хамас». Между тем активизировались и процессы, попытки, по крайней мере, примирить или остановить на некоторое время бои. Николя Саркози, президент Франции, собирается сегодня на Ближний Восток. Там уже находится несколько государственных деятелей европейских стран. Вот с этой темы мы сейчас начнем обзор свежей американской прессы. Наверняка американские газеты, еженедельники очень активно откликаются на то, что происходит на Ближнем Востоке. Я еще раз приветствую в студии Ирину Лагунину, мою коллегу.
Добрый вечер, Кирилл.
Что пишут?
Ну, действительно, вы правы, лучшие аналитики и обозреватели Америки выступили сегодня с колонками о происходящем в секторе Газа. В любой газете очень подробные новости и комментарии, и аналитика присутствует. Несколько заголовков. «Почему Израиль воюет?» — это колонка Уильяма Кристалла в «Нью-Йорк Таймс». «Трагическая дилемма для Израиля в Газе» — комментарий Макса Бута в «Wall Street Journal». «Реальный враг в Газе — Иран» — «Лос-Анджелес Таймс» и так далее, и так далее. И, ну, я вот остановлюсь сначала на статье в «Лос-Анджелес Таймс». «Образы боев в Газе ужасающие, но обманчивые», — пишет автор. «Они показывают до зубов вооруженную армию, которая воюет против мирного населения, на защите которого лишь горстка бойцов, вооруженных примитивными ракетами. Но приблизьте объектив, и возникнет другая картина этого конфликта. Хамас, как и Хезболла в Ливане, это доверенная организация реального израильского врага — Ирана. И нынешняя операция Израиля представляет собой реальный шанс нанести стратегический удар по иранскому экспансионизму. До сих пор иранская революция маршировала по региону без сопротивления. И если сегодня Иран получит ядерное оружие, то его гегемония на Ближнем Востоке будет абсолютной. Именно роль, которую сыграл Иран, прибрав к рукам Хамас, организацию, которая была изначально близка к мусульманскому братству в Египте, и превратив ее в оружие джихада против иудейского государства, объясняет реакцию умеренного мусульманского мира. Например, и президент Египта Хосни Мубарак, и глава палестинской автономии Махмуд Аббас возложили ответственность за срыв перемирия не на Израиль, а на Хамас. Свою версию, почему, это, напомню, статья в «Лос-Анджелес Таймс», а вот свою версию, почему Израиль вынужден прибегнуть к оружию, дает «Нью-Йорк Таймс». «Война – непредсказуемая вещь, но рискну предположить», – пишет автор, вопреки сложившемуся мнению, «рискну предположить, что Израиль может победить в Газе. Не все военные действия против террора терпят поражение». Вспомните израильские операции на западном берегу реки Иордан в 2002 году, пишет автор, когда Израилю удалось уничтожить созданную там террористическую инфраструктуру и повернуть вспять ход второй интифады. Более того, эти рейды и кровопролития 2002 года не оказали долговременного воздействия на развитие и модернизацию западного берега. И не западный берег, а Газа, откуда Израиль вывел войска в 2005 году, стало прибежищем Хамас. Успех Израиля в Газе будет победой в войне с террором, а в более широком контексте и в борьбе за будущее Ближнего Востока. Хамас – это только один пример подъема в последние два десятилетия дружественного к террору исламского экстремизма, который напоминает секту самоубийц. Сочетание таких террористических движений с поддерживающим терроризм и пытающимся обзавестись ядерным оружием Ираном создают новые угрозы для Израиля, но и не только для него, для всех на Ближнем Востоке, кто не хочет жить под экстремистскими режимами. Поражение Хамас в Газе будет ударом по Ирану. Нам будет легче собирать региональные и международные коалиции с целью оказать давление на этот режим. Возможно, это даже окажет влияние на результаты выборов, которые должны состояться в Иране в июне. Возможно, с иранским режимом будет легче иметь дело, пишет автор комментария в «Нью-Йорк Таймс». Вообще, Кирилл, на самом деле, я готов поддержать вот это сравнение с 2002 годом и западным сектором реки Иордан, потому что это западным берегом, потому что это удивительная разница до того, как Израиль провел операцию, и после того, как Израиль провел операцию. Западный берег сейчас дружественный, Израиль живет спокойно, развивается, строятся дороги, палестинцы спокойно работают. В общем, это действительно оказало серьезное влияние.
Размах операции был совершенно другой, надо сказать.
Ну, и территории по-другому выглядят, все-таки некомпактные. Wall Street Journal. Сказать, что у Израиля есть право атаковать Газу, это еще не значит одобрить его действия как мудрые и рассудительные. длительные. Даже если израильские войска оккупируют всю Газу, они вряд ли смогут полностью разбить террористическую сеть, пишет автор, абсолютно противоречит тому, что считает автор публикации в «Нью-Йорк Таймс». Для полного уничтожения надо развернуть такую же войну, которая велась против Германии и Японии. Все сразу и по всем фронтам, до тех пор, пока у противника уже нет ни сил, ни ресурсов сопротивляться. А затем надо будет оккупировать разрушенную землю и с помощью винтовок насадить мир.
Посмотрим, чем все закончится. Спасибо, Ирина. Обзор свежей американской прессы подготовила моя коллега Ирина Лагунина. А мы продолжим разговор на другую важную и острую сейчас тему, хотя, может быть, несколько более локальную. Речь идет об очередном российско-украинском газовом споре, в котором обе стороны, и Москва, и Киев, продолжают обмениваться обвинениями и никак не хотят садиться за стол переговоров. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Согласно достигнутым накануне договоренностям с Прагой, Братиславой и Берлином, на Украину для обсуждения газового кризиса прибывает делегация Европейской комиссии. Украинская система трубопроводов, через которую перекачивается российский газ в страны Евросоюза, сейчас работает в авральном режиме. Перекрывший с Нового года вентиль Украине «Газпром» продолжает обвинять «Нафтогаз» в воровстве топлива из транзитной трубы, угрожая судебными разбирательствами в Стокгольмском арбитраже. Вместе с тем в Киеве заявляют, что российская газовая монополия специально сокращает поставки европейским потребителям, чтобы дискредитировать Украину. В воскресенье «Газпром» снизил суточные объемы транзита по газопроводу «Союз» на более чем 50 миллионов кубометров. Такие действия могут привести к разбалансированию газотранспортных систем Украины, России и Европы. Между тем, хозяйственный суд Киева в понедельник своим определением запретил «Нафтогазу» осуществлять в этом году транзит российского голубого топлива по украинской территории по цене в 1,6 доллара за 1000 кубометров на 100 километров. Отказываясь пересматривать тариф на транзит, российская монополия предлагает Украине покупать свое топливо по заведомо убыточной и экономически необоснованной цене. Вместо 450 долларов, на которых теперь настаивает «Газпром», Киев считает, что оптимальная цена на российский газ – 201 доллар за 1000 кубометров.
Я не вижу сегодня оснований для роста цен на газ. Даже те газовые формулы, которые подписаны российским «Газпромом» с другими странами, они имеют несколько компонентов. И ключевой компонент – это, конечно, нефть. Отрывать цену на газ, невзирая на мировые тенденции по нефти, не совсем оправдано.
С этим утверждением депутата от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка не согласен его коллега по парламенту из оппозиционной партии регионов Василий Киселев.
Цена на нефть упала. Но это не значит, что кто-то может заставить Россию давать газ Украине, при том ее поведении, при том ее отношении к Российской Федерации, которое сегодня исходит из личного президента Украины и от его команды.
Многие украинские политики связывают нынешний газовый спор с Москвой с поддержкой Киевом Грузии в ее конфликте с Россией, заявлениями о невозможности пролонгации после 2017 года договора о базировании в Крыму российского Черноморского флота, а также с призывами украинского лидера к мировому сообществу признать геноцидом Голодомор на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От большой политики и экономики к российским социальным проблемам. В петербургском парламенте инициатива создать электронную базу данных по бездомным животным в городе. Есть у этой идеи и сторонники, и противники, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Судьбой бездомных собак и кошек озаботился депутат Терентий Мещеряков, который обратил внимание на то, что в Евросоюзе уже существует практика создания таких электронных баз, где на каждого бездомного животного заведена анкета, несколько фотографий, история обследований. Депутат указал, что в городском управлении ветеринарии, занимающемся стерилизацией животных, к сожалению, часто просто выбрасывают их на улицу через час-другой после операции. По мыслям Мещерякова, база данных позволит контролировать ветеринаров. Со своим коллегой совершенно не согласен депутат Алексей Ковалев.
Мещеряков предложил фотографировать животных, взять их в интернете. А главным забыл, что для того, чтобы делать это все дело на государственном уровне, тем более, нужно построить для этих животных вольеры, их содержать. Пока размещается эта фотография, надо их где-то держать, иначе никто их не найдет потом. А это-то главная проблема нашего защиты животных, что нет этих вольеров у нас в городе. никто этим не занимается, ничего не строит.
Проблема состоит даже не в этом, поскольку электронная база уже существует, говорит руководитель региональной благотворительной экологической общественной организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва.
База данных электронная существует уже 3 года. На горе станции с началом стерилизации, которая была начата станция 2005 года, каждое животное не просто вносится, оно фотографируется и при стерилизации вакцинируется. Те, которые были кастрированы и стерилизованы, они были проведены через эту базу, которая уже существует. Но на сегодняшний день, к сожалению, отлов подменен убийством у нас властами спецтранса. Я могу сказать, 80-90% просто это уже мертвые души. Они их просто убили. Тем самым они губят программу стерилизации и перепись этих собак, потому что собака, которая должна занимать свою зону обитания, она убита, да? На это место приходит другая незнакомая собака, освободившаяся кормовой базой. У нас есть подтверждающие документы, в том числе и уголовное дело по факту убийства бездомных животных ловцами спецтранса.
Но ведь ловцы спецтранса делают свое черное дело с чьей-то санкции?
Они официально должны отлавливать дорогостоящим препаратом залетил и привозить на стерилизацию. Но никакого контроля за тем, как они их возвращают на место, нет. Ни со стороны районной администрации, ни со стороны какого-то другого органа. Общественники пытаются свой контроль установить. И в нашей организации около 100 заявлений граждан морально пострадавших после убийства своих питомцев. То есть это все неголословно. Они убивают и домашних, и бездомных, и стерилизованных, уже кастрированных на бюджетные деньги. То есть каждая собака обходится в копейку города. И надо поймать, отловить, стерилизовать, вакцинировать, чипировать и доставить назад. На это заложены бюджетные средства на каждый год. Они как бы вот зря затрачены, потому что живьем за последнее время практически никто назад не возвращается.
Программа стерилизации доказала свою успешность во многих цивилизованных странах. Но там, где закон не исполняется, она не имеет смысла. Биологи доказали, что убивать бездомных собак бессмысленно. Если их отстреливать, то рождаемость у оставшихся резко повышается, и популяцию все равно уменьшить нельзя. На этом, кстати, основаны и квоты на отстрел лесных животных. После отстрела сразу же появляется больше молодняка. А бездомных собак в стае можно просто стерилизовать. Тогда популяция со временем сойдет на нет естественным образом. Так что одна база данных положение не спасает. Депутат Терентий Мещеряков в принципе об этом знает.
У нас как одно из предложений по улучшению ситуации мы должны отслеживать и расходование бюджетных средств. Кстати говоря, управление ветеринарии должно всех собак, которых оно стерилизует, оно должно фотографировать. Мы предлагаем, чтобы эта информация была общедоступной. Поэтому это одна из целого перечня мер. На самом деле у нас тоже много вопросов к управлению ветеринарии, потому что их регулярно проверяет и контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, выявляет ряд нарушений.
Есть еще проблема – бесконтрольное разведение собак, говорит Елена Боброва.
То, что сейчас в племенной работе делают многие не самые лучшие клубы, это безумие. Они платят ради денег модных животных. Их квартиры похожи на стеллажи с клетками, где пожизненно сидят сутки. Они используются как машины. Что касается сторожевых собак, иногда бывают неприятные случаи, там, нападения. В разведении идут собаки, часто те, которые не должны идти в разведение, непослушные или чересчур агрессивные. Если вы в Германии хотите заняться разведением, вы должны доказать, что ваша собака имеет хорошую психику. Только в этом случае вы получаете разрешение на разведение, вы платите налог, и хороший налог государству. А у нас почему-то вот заводчиков не обсадывают налогами. Они продают этих несчастных животных, продают их за большие деньги.
И не поможет никакая база данных, считает Елена Боброва, пока нет закона, карающего ненадлежащее обращение с животными, пока нас штрафуют за неправильно припаркованный автомобиль, но оставляют безнаказанными за собаку, выброшенную на улицу на холод и голод. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжаются бои израильской армии с боевиками радикальной группировки «Хамас». Официальные палестинские источники сообщают, что с момента начала Израилем военной операции 9 дней назад потери палестинской стороны составили 510 человек, более 2500 ранены. Президент Франции Николя Саркози направляется на Ближний Восток, куда уже прибыли некоторые высокопоставленные международные посредники, в частности, представитель президента России Александр Салтанов. Суд в Эстонии оправдал 4 обвиняемых в организации «Мак». массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. Гособвинение требовало для них от 3 до 4 лет лишения свободы условно. Массовые волнения в столице Эстонии, в ходе которых погиб гражданин России Дмитрий Ганин, были вызваны переносом из центра Таллина памятника советскому солдату. В Брюсселе сегодня чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Избранный президент США Барак Обама обсудит с лидерами Конгресса план стимулирования американской экономики и пути выхода из кризиса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, новогодняя праздничная тема в Самаре. В эти дни проходит операция с названием «Пиротехника». Милиция и пожарные контролируют продажу петард и фейерверков. Рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
По информации специалистов Государственного пожарного надзора, половина продаваемой в Самаре новогодней пиротехники не соответствует требованиям пожарной безопасности. В первую очередь это относится к продукции, выпущенной в кустарных условиях и в Китае. Ожоги рук, шеи и лица, по словам врачей, это минимальные травмы, которые можно получить из-за неосторожного обращения с пиротехникой. В дни новогодних праздников количество пациентов, пострадавших от жалости с фейерверками, растет в геометрической прогрессии. В первые дни Нового года пациентами травмопунктов по вине пиротехники становится минимум 10-15 самарцев. Во время проверки милиционерами и работниками Государственного пожарного надзора торговых точек по продаже пиротехники выяснилось, что часто продавцы нарушают закон, продавая взрывы и огнеопасный товар прямо на улице, говорит старший инспектор Государственного пожарного надзора Кировского района Самары Владимир Блохин.
Здесь нет элементарных огнетушителей, не говоря про то, что продавец не знает точно, как пользоваться пиротехническими изделиями. Извините меня, я могу сказать тоже, надо взять петарду, ее поджечь, положить, отбежать. Этого недостаточно.
Нередко у продавцов пиротехники нет заверенного печати Росстандарта, сертификата соответствия качества или сертификата пожарной безопасности. На всех продавцов, нарушающих правила торговли пиротехникой, составляются протоколы о нарушениях закона о торговле. Продолжает старший инспектор отдела по лицензионно-разрешительной работе УВД Кировского района Самары Михаил Карпухин.
Значит, за время проведения операции мы составили уже 17 инициативных протоколов на граждан, это которые там торгуют на улице.
Торгующие пиротехникой продавцы порой не задумываются о пожарной безопасности и даже курят рядом с упаковками бенгальских огней и фейерверков. Продажа петард и фейерверков перед новогодними праздниками неожиданно сделала актуальной и проблему психологического воздействия на психику детей шума от взрыва разнообразной новогодней пиротехники. Детские психологи замечают, что внезапный взрыв петарды может привести к нервному шоку у ребенка. Родители считают, что взрывы петард и фейерверков, которые во время новогодних каникул становятся одним из любимых развлечений детей, на самом деле вещь опасная. У самарца Андрея Васильева, ранее жившего на Северном Кавказе, взрыв любой петарды рождает в памяти воспоминания об обстрелах Грозного и о войне.
Конечно. Я считаю, что это зависит от достаточно низкого уровня жизни у нас. Развелось достаточно много молодежи среднего возраста. Террор возможен, потому что, ну, мальчишку пошел там что-нибудь, коробок пинул там или еще что-то. Мало ли что это такое, бомба-игрушка. Он пинет, ну, мало ли чего.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Американское национальное общество кинокритиков назвало анимационную картину «Вальс с Баширом» лучшей киноработой 2008 года. Этот документальный фильм, снятый и написанный израильским режиссером Ари Фольманом, представляет собой попытку художественного осмысления событий Ливанской войны 1982 года. В создании фильма принимали участие люди, воевавшие на той войне вместе с Фольманом и озвучившие в фильме самих себя. Призов за лучшую режиссуру и лучший сценарий был удостоен режиссер и сценарист фильма «Беззаботная» Майк Ли. Сыгравшая в фильме главную роль Салли Хоукинс получила награду за лучшую женскую роль. Приза за лучшую мужскую роль был удостоен Шон Пен, сыгравший в фильме «Харви Милк». На Дворцовой площади в Петербурге каждый вечер проходит фестиваль световых проекций. Гигантские экраны повешены на здания Зимнего дворца и главного штаба. Сеансы красочных видеоколлажей начинаются каждые 2 часа с 6 вечера. Последний день фестиваля – 8 января. Знаменитый британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер представил 6 кандидатов, которые поборются за право представлять Великобританию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в этом году в Москве. Среди претендентов 2 мужчин, 2 женщины, дуэт, состоящий из сестер-двойняшек, и мужской квинтет. Песню для конкурса напишет сам Ллойд Уэббер. Конкурс Евровидения откроется 16 мая. Австралийские ученые разработали устройство, названное «всевидящим оком». Это прибор, сделанный по аналогии с глазами насекомых, которые, используя фасеточный принцип зрения, могут наблюдать окружающий мир на все 360 градусов вокруг. Эту новость комментирует Иван Толстой.
«Не знаю, как другие, а у меня изображение всевидящего ока всегда вызывало нехороший, недобрый трепет. Оно всю жизнь попадалось мне в самых неожиданных местах. В детстве, когда листал взрослую книгу по масонству, страшно, смотрит, ни за что не простит. В другой раз, обходя Александрийский столб в Петербурге, и опять холодок пробегал. Потом уже на некоторых иконах, потом на долларе. Долларовую купюру, кстати, нарисовал в 20-е годы русский художник-эмигрант Сергей Макроновский. И вот теперь этот наблюдатель за маленьким человеком, эта камера слежения, перескочила на новый эволюционный уровень. Всевидящее око обрело панорамный охват. Счастливый Лермонтов, он еще мог за стеной Кавказа укрыться от властных пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Мы уже не сможем.
Иван Толстой, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Поговорим об итогах 2008 года, в который раз уже в последние дни, на этот раз о том, что, чем запомнился этот год в балканском направлении. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
«2008 год стал одним из этапов на пути государств Западных Балкан в евроатлантические структуры НАТО и ЕС. Речь идет о Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии, а также Албании», пишет московский политолог, ведущий специалист по Балканам Института истории РАН Сергей Романенко, чей комментарий под заголовком «Возвращение в Европу» можно найти на сайте polit.ru. Несмотря на региональное и типологическое сходство, внутреннее развитие каждого из этих государств и его взаимоотношения с внешним миром имеют свои особенности. Как напоминает Сергей Романенко, трудности их возвращения в Европу связаны не только с медленным преодолением наследия социалистического и постсоциалистического авторитаризма, но и с последствиями этнополитического конфликта 90-х годов.
Стало очевидным, что вступить в НАТО для западно-балканских государств значительно проще, чем стать членом Евросоюза. И дело тут не только в том, что в НАТО существенную роль играют США, выступающие в силу различных причин за, возможно, более быстрый охват организации Североатлантического союза стран региона. К этому же стремятся европейские члены НАТО и сами западно-балканские страны, видящие в НАТО средства создания системы безопасности, которая сделала бы невозможным повторение вооруженных конфликтов 90-х годов. Кроме того, оказалось, что условия приема в НАТО бывшим социалистическим республикам легче выполнить, а сам Североатлантический союз не сталкивается с внутренними проблемами, подобными тем, с которыми столкнулся ЕС.
Как пишет Сергей Романенко, Хорватия 2008 год может занести себе в актив не только с точки зрения интенсификации ее связи с НАТО и ЕС, но и с точки зрения укрепления ее позиций на международной арене.
Самым значимым проявлением этого стало ее избрание непостоянным членом Совета Безопасности ООН, где ее представитель в декабре 2008 года занимал председательское кресло. Что же касается перспектив успешного завершения переговоров о вступлении в ЕС, то и здесь пока дают себя знать региональные проблемы, в данном случае спор с уже входящей туда Словенией, которая пока накладывает вето на прием Хорватии в ЕС. Возможные даты окончания переговоров дипломаты и эксперты называют 2009 год.
Что же касается другого, наиболее крупного и значимого постюгославского государства, Сербии, то перспективы ее вступления в ЕС и НАТО
по мнению автора комментария на сайте Polit.ru, двойственны.
С одной стороны, стратегический курс пришедшей к власти летом 2008 года коалиции во главе с Демократической партией и ее лидером, президентом Сербии Борисом Тадичем, не вызывает сомнений. Белград стремится в Европу. Этого не отрицают даже оппозиционные партии. Однако относительно методов и темпов этого возвращения, а также его политической цены, единодушие отсутствует. Сотрудничество Сербии с ЕС находится в подвешенном состоянии. Соглашение о стабилизации и присоединении пока приостановлено, поскольку условием для Сербии остается сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге. А под этим подразумевается выдача не только Радована Караджича, но и Ратка Младича и Горана Хаджича. Вторым, чрезвычайно острым вопросом остается Косово. Тадич и его правительство изо всех сил стремятся доказать, что возможен успех и в мирной борьбе за Косово. Хотя, вероятно, они вполне отдают себе отчет в том, что вернуть обратно Косово в состав Сербии вряд ли возможно. И обращают на себя внимание еще два обстоятельства. Обострившаяся в последнее время полемика между политиками Сербии и Хорватии, связанная с событиями 90-х годов, а также судьба Боснии и Герцеговины. Милорад Додик, которого, вероятно, можно назвать лидером боснийских сербов, по крайней мере, он себя так позиционирует, не устает напоминать о возможности проведения в Республике Сербской референдума относительно ее выхода из состава Боснии и Герцеговины и возможного присоединения к Сербии.
По словам Сергея Романенко, Босния и Герцеговина, несмотря на свой ограниченный суверенитет и тяжелое экономическое положение, может быть, является единственной западно-балканской страной, которая на пути в ЕС продвинулась дальше, чем на пути к НАТО.
Однако членство в обеих организациях предполагает не только социально-экономические и политические реформы, но и реформу государственного управления, его большую централизацию. А это неизбежно сталкивается с непреодоленной внутренней конфликтностью на этноконфессиональной основе, которую политики используют в собственных интересах. Спустя 13 лет после подписания Дейтонских соглашений в Боснии и Герцеговине не сформировано ни одной сильной политической партии на гражданской основе, то есть заведомо полиэтнической по своему характеру.
Что же касается Черногории, то руководство республики также давно заявило о своих евроатлантических целях, напоминает Сергей Романенко. Черногория, как и Босния и Герцеговина, присоединилась к Адриатической хартии и подала заявку на план подготовки к членству в НАТО. Как полагают эксперты, заявка Подгорицы на саммите НАТО в апреле 2009 года получит поддержку. Таким образом, события 2008 года на Западных Балканах свидетельствуют о решении всех государств региона следовать по пути евроатлантической интеграции в НАТО и ЕС, поскольку в данной исторической ситуации альтернативы для себя они не видят. Однако при этом они хотят сохранить хорошие и плодотворные отношения и с Россией. Об этом, например, свидетельствует подписание энергетического соглашения Сербии с Россией. В известном смысле в Белграде, Загребе, Подгорице, Скопье и Сараево, как считает Сергей Романенко, взяли на вооружение внешнеполитическую концепцию президента Югославии Тита, преследуя свои интересы сотрудничать со всеми странами и центрами силы. Вместе с тем, и логика внутреннего развития каждой страны, и особенности нынешней ситуации в регионе, далеко не преодолевшим проблемы, доставшиеся от предшествующих эпох, а также взаимное соперничество, осложняют продвижение всех постюгославских государств в НАТО и ЕС. Пишет на сайте Polit.ru в комментарии под заголовком «Возвращение в Европу» ведущий специалист по Балканам Института истории РАН Сергей Романенко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очередь заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжаются бои израильской армии с боевиками радикальной группировки «Хамас». Президент Франции Николя Саркози направляется на Ближний Восток, куда уже прибыли некоторые высокопоставленные международные посредники, в частности, представитель президента России Александр Салтанов. Суд в Эстонии оправдал четверых обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. В Брюсселе сегодня чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Для российских сельхозпроизводителей наступивший год вряд ли окажется простым. Основное давление на отрасль будет оказывать экономический кризис. Однако в некоторых случаях, как это ни парадоксально, проблемы станут следствием недавних успехов. В 2008 году в стране было собрано более 108 миллионов тонн зерна, что, по словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, стало вторым результатом за всю историю российского земледелия. Падение цен на внутреннем рынке правительство остановило закупками в интервенционный фонд. Однако это привело к тому, что стоимость зерна на внутреннем рынке превысила мировые цены и сделала невыгодным его экспорт. Тем не менее, как считает директор департамента международной зерновой компании Николай Демьянов, сейчас нет признаков того, что в 2009 году урожай в России заметно сократится.
После действия еще старых высоких цен стало расширение посевных площадей озимых. То есть они уже посеяны. И площади больше. Состояние этих озимых, если сравнивать сегодня с прошлым годом, пока оно даже лучше, чем в прошлом году. Это мы говорим об озимых, доля которых в урожае примерно составляет половину урожая всего. Что касается яровых, здесь могут быть вопросы, может быть сокращение посевных площадей, исходя вот именно из низкой и плохой конъюнктуры. Но я не думаю, что сокращение будет значительным и существенным.
По оценке Николая Демьянова, в 2009 году в России может быть собрано от 85 до 90 миллионов тонн зерна. Но и это создаст очевидные проблемы для его производителей.
Это тоже, в принципе, не маленький урожай. А при таком урожае, если мы реализуем политику закупки интервенций, о чем декларируется там порядка 20 миллионов тонн, то у нас будут огромные переходящие запасы, которых никогда не было в России, порядка 30% от валового сбора, который будет составлять. И, собственно говоря, что-то с ними тоже надо будет делать. А если, не дай бог, конъюнктура будет такая же плохая в следующем сезоне, я имею в виду с точки зрения цен, то тогда как бы, мы получим проблемы с хранением, потому что новое зерно будет просто некуда принимать вообще. И мы получим еще более резкое снижение цен, потому что те же сельхозтоваропроизводители в отсутствии мощностей будут вынуждены быстро избавляться от излишков зерна, которые они не могут разместить.
Подобный кризис в наступившем году явно не грозит российскому животноводству. По данным Национальной мясной ассоциации, в течение прошлого года в стране заметно увеличилось производство мяса птицы и несколько свинины, преодолен спад в производстве говядины. Однако главным достижением отрасли в ассоциации считают качественное улучшение продукции. Что будет в 2009 году? Говорит руководитель ее исполкома Сергей Юшин.
Наверное, 2009 год нужно рассматривать как год, который должен, обеспечить стабильность в отрасли. Я не думаю, что сейчас должно быть главной задачей продолжать наращивать темпы. Сегодня главная задача – это сохранить то, что уже нового сделано, обеспечить финансовую устойчивость как крупных, так и средних, и, может быть, конкурентоспособных, если есть такие, небольших производителей. Что касается увеличения производства, то, конечно, это сегодня вопрос спорный, это решать каждому производителю. Мы можем ожидать некоторого спада спроса, снижения спроса, и тогда с тем, чтобы не столкнуться с теми проблемами, с которыми столкнулись сегодня производители зерна, все-таки нужно более внимательно относиться к своим планам.
Впрочем, структура спроса на мясную продукцию в стране из-за кризиса, по оценке специалистов, все-таки будет меняться. Они считают, что российские граждане будут вынуждены уходить в более дешевый сегмент. Сергей Юшин продолжает.
Любые люди, имеющие семью или живущие без семьи, они в любом случае должны будут учитывать и перспективы своего собственного трудоустройства, и динамики зарплат. Люди сегодня будут больше задумываться о том, чтобы все-таки немножко накапливать какие-то средства или сохранять некие свободные средства. Вероятно, конечно, снижение спроса на дорогую продукцию. Поэтому я абсолютно согласен с такой оценкой.
Примерно с такими же проблемами столкнутся российские производители молока и молочных продуктов. Тем более, что в конце декабря в стране вступил в действие новый регламент на эти товары, разграничивающий их в зависимости от доли содержания натурального молока. эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
Я думаю, что это один из тяжелых годов нам предстоит. Во-первых, платежеспособный спрос у нас уже сократился в 2007-2008 году, когда стали расти цены. И вряд ли он восстановится, особенно если учесть, что будут проходить сложные процессы перехода на новый техрегламент. Сегодня очень трудно сказать, какая разница в ценах между продуктами, произведенными из сырого молока, и продуктами из восстановленного молока будет. В условиях нормальной экономики должны бы продукты из восстановленного молока подешеветь, и разница между ними все равно должна находиться где-то примерно на 20%. Я думаю, что у нас все-таки продукция из сырого молока будет дорожать. Не совсем известно и доходы населения, вот насколько мы пострадаем от финансового кризиса. Но суммируя вот эти все факты, можно сказать, что, по крайней мере, совершенно очевидно, что потребление молочных продуктов не вырастет. В лучшем случае, но я даже думаю, может и немного снизится.
Тем не менее, Татьяна Рыбалова не считает, что сокращение спроса на молочную продукцию обязательно приведет к снижению объемов ее внутреннего производства. Необходимый баланс, по словам эксперта, вполне можно обеспечить за счет ограничения импорта.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Речь идет о том, что в этой стране, которая, в общем, является одной из самых свободолюбивых в Европе, есть огромное количество правительственных и властных запретов, и число это растет, жители страны этим обстоятельством обеспокоены. Итак, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Согласно опросам общественного мнения, проведенным в минувшие выходные, чуть менее половины голландцев высказываются за запрет уличных фейерверков из экологических соображений. Стоя в новогоднюю ночь с бокалом шампанского у открытого окна, я наблюдала, как мечутся в Амстердамском канале белые гуси и лебеди. Гуси сначала попробовали спрятаться под мостом, а потом и вовсе исчезли и вернулись лишь пару дней спустя. Так может, лучше запретить салют? Или чтобы еще такое запретить? Появляться в военной форме на гей-параде? Это не шутка. Это всего лишь еще один из более чем 50 запретов, которые за один только прошлый год ввели или предложили ввести голландские власти. Главный редактор популярного журнала «Revue» Алтан Эрдоган даже выпустил к Новому году тематический номер с перечислением всех нелепых инициатив правящей коалиции. Вот что рассказал Эрдоган в эфире телепрограммы «Пауэн Витеман». Речь даже не идет обо всем периоде работы текущего кабинета. Нет, мы всего лишь составили список запретов за последний 2008 год, запретов уже введенных или запретов, которые в 2008 году предлагали ввести члены правительства или члены различных партий. Вот вам запреты только за январь месяц. Мы начали 6 января, когда было впервые внесено предложение о запрете уличных фейерверков и петард. 10 января партия «Христианский союз» вновь предлагает запретить курение марихуаны на улице. 16 января – запрет на компьютерные игры в школах. 21 января – запрет на проведение вечеров игры в покер. 23 января – введен первый из трех запретов на ношение мусульманской бурки, на этот раз в школах. А 29 января – с небольшим перевесом голосов Нижняя палата парламента проголосовала за то, что отныне цирковым львам будет запрещено прыгать на арене через обруч, так как эта практика старомодна и унизительна для царя зверей. Также в январе министр здравоохранения Аб Клинк запретил рекламу нового изобретения, безвредной для окружающих электронной сигареты. А министр внутренних дел Хью Шеттерхорст запретила голландским полицейским курить марихуану в свободное от работы время и выходные дни. И, наконец, 31 января в нескольких городах запретили распитие алкоголя и музыку громче 80 дБ во время карнавального этого шествия. Сегодня редкий голландец, особенно житель большого города, не задает себе вопроса, что же скрывается за этими запретами, что же изменилось в голландском обществе, что под удар попали самые символичные для нашей либеральной страны практики. Алтан Эрдоган. Кому-то может показаться, что мы сейчас обсуждаем только эти пресловутые запреты, однако это не так. Ведь конкретно о каждом запрете можно еще и поспорить и найти в нем рациональное зерно. Например, предложение партии в защиту животных запретить круглые аквариумы для золотых рыбок. Возможно, золотым рыбкам действительно некомфортно в таких аквариумах. Мы постарались обратить внимание читателей на другое, на то, что, во-первых, запретов вдруг стало вводиться и предлагаться во много раз больше, чем раньше. И это в той или иной степени связано с христианско-моралистским настроем, который исходит от правящей коалиции и ее странной идеи о том, что общество можно построить с помощью строгих правил. Во-вторых, мы хотим задать читателям вопрос, насколько рационально тратить время парламентариев на обсуждение нелепых запретов, в то время, когда на дворе кризис кредитования и вообще в мире масса иных проблем. В 2008 году в Голландии было запрещено курение в кафе и ресторанах. Даже в традиционных народных коричневых кафе, где за несколько веков стены потемнели от налета табака. Даже в курильнях-кофешопах, где персонал теперь ревностно следит, чтобы посетители крутили самокрутки только с чистой марихуаной. С 1 декабря вступил в силу и запрет на псилоцибиновые грибы. Правда, в Амстердаме, где находится добрая треть точек продажи грибов по стране, запрет пока не соблюдается. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. По-прежнему главная тема дня международная. Израиль продолжает наземную военную операцию в секторе Газа. Как в Иерусалиме оценивают перспективы развития ситуации в регионе? Сегодня беседа с израильским политологом. Активисты движения «Ночной дозор» оправданы эстонским судом. Закрыта ли история с памятником советскому воину-освободителю в Таллине? Москва и Киев развивают газовый спор. Как на него реагируют получатели газа в Западной Европе? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 января. Эфир, как обычно, 20:07.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова историки Борис Соколов и главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принято решение обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.
Ситуация на грузино-абхазской границе резко обострилась утром.
Взрыв произошел, когда охрана проводила досмотр посетителей у святыни.
Согласия между членами Совета Безопасности нет.
Синоптики предсказывают холода на ближайшее время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.